Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы завершаем сегодня цикл бесед об Александре Блоке. Собственно, грядет его день рождения, по старому стилю 16 ноября, по новому стилю 28 ноября. 145 лет ему в этом году, и поскольку он одна из центральных фигур в нашей культуре, и центральная фигура уж точно совершенно рубежа 19-20 веков и Серебряного века, такого важного периода в нашей культуре, конечно, мы не можем такое событие, такую дату обойти стороной. В нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Снова и снова вас благодарю, что находите возможность к нам приходить. И по нашей договоренности сегодня мы с вами беседу посвящаем поэме «12». Ни много ни мало. Знаменитая поэма. Да. Я думаю, что даже тех, кто читал ее последний раз только в школе, сейчас что-то ёкнуло внутри, потому что это не самый простой текст, и при этом очень красивые стихи, и стихи во многом страшные. И, конечно, для людей, которые себя соотносят с христианской системой смыслов, большой вопрос вызывают последние строки этой поэмы, где открытым текстом Блок во главе 12 красногвардейцев, патрулирующих революционный Петроград, ставит Господа Иисуса Христа. У себя в дневниках, правда, помечая, что ведь я понимаю, что там должен быть другой. Причем другой он пишет с большой буквы. То есть, имея в виду, очевидно, что там, по идее-то, да, должен быть антихрист. Но что же делать, если вижу-то я там Христа? И как мне с этим быть? Блок, надо сказать, стал нерукопожатным во многих кругах. И из вот этой великой плеяды его сподвижников по Серебряному веку тоже там было у людей масса вопросов, потому что они тоже особой церковностью не отличались. Но как ты посмел, как ты мог? В общем, со всем этим комплексом вопросов, насколько это возможно, да, попробуем сегодня разобраться. Начну, если позволите, с сообщения, которое мне пришло от друзей. Сообщение, автор его вообще изначально, женщина, занимающаяся репетиторством по литературе и готовящая детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. И она, будучи церковным человеком, сокрушается, что в своих учениках, в своих воспитанниках, тех, кто приходит к ней на дополнительные занятия, обнаруживает колоссальные лакуны. Она говорит, понимаете, ведь в поэме 12 они не видят, собственно, а почему 12? Они вообще в связи с числом 12, очень понятным для любого человека, который хотя бы раз читал Евангелие, даже если читал, может быть, детское Евангелие, да, возникают определенные ассоциации. А когда они видят, как зовут этих красногвардейцев, что один из них Ванька, другой Петька, третий Петруха, там Андрюха, да, то, в общем-то, многое начинает не проясняться, но на уровне ассоциаций в голове всплывать. А на всякий случай, если, хотя я думаю, для наших слушателей это вещь очевидная, но на всякий случай давайте все-таки попробуем вот этот смысловой план проговорить. Почему 12? И почему так зовут этих людей, в общем-то, творящих непотребные вещи, прямо скажем, да, но при этом Блок вот на что-то нам намекает. С чем мы соотносим героев этой поэмы?
Есть немало научных работ, исследований, в которых, значит, комментируются все значения этого числа, то есть название поэмы. Вот, и там не два, не три, не четыре, а гораздо больше вот этих вот значений. Но, конечно, в науке устоялось вот уже такое самое устойчивое представление о том, что число 12 здесь в названии произведения, да, это число апостолов Христа. Вот. Если не знать всего контекста, то один этот факт может нас обескуражить и очень удивить. Как, естественный вопрос, который возникает у любого неискушенного человека, как можно вот этих, так сказать, распоясавшихся молодчиков, да, которые совершают убийство по сюжету поэмы, соотносить с апостолами. Вот. Почему это так? Мы сейчас постепенно, потихонечку постараемся, да, рассказать об этом, как это вписывается в общий контекст блоковских размышлений о смысле революции. Да. Ну, а имена, естественно, да, Андрей, Петр, Иван ассоциируются с именами апостолов. Вот. Здесь я бы начал издалека, если вы позволите. Дело в том, что предчувствие революции, ожидание революции у многих поэтов начала века, не только у Блока, ассоциировалось с пришествием варваров. Причем вот это предчувствие, предчувствие варварского нашествия, оно, например, для Блока, оно было амбивалентно. Как вообще для Блока в его творчестве понятие «страшный», ужасный, гибельный, они амбивалентны, то есть они в себе несут и какой-то негативный смысл, а еще больше какой-то вот такой вот возвышенный, То есть когда мы слышим от Блока слово «страшно», то всегда надо иметь в виду, что он вкладывает в это слово и положительный оттенок тоже. Почему ожидание варваров? Об этом достаточно много мы находим в его статьях, и в частности в его статье «Крушение гуманизма». Вот. Ну, я думаю, что об образе Христа в конце поэмы отдельно поговорим, да?
Конечно.
Вот. Итак, ожидание варваров. Тут можно вспомнить другие стихи, даже того же Брюсова, который написал стихотворение «Грядущие гумны», вот, и которое заканчивается строчками «Но тех, кто нас уничтожит, встречаю приветственным гимном». Когда мы читаем статью Блока «Крушение гуманизма», то мы видим вот такую логику. Он говорит о том, что многовековая, значит, культура европейского гуманизма, которая когда-то с такой красотой, с таким блеском зародилась и дала миру столько шедевров, дала такой мощный, творческий, духовный импульс всей жизни Европы, она постепенно как бы истощалась, выдыхалась, она постепенно обмельчала, исчерпала себя и стала превращаться в свою противоположность. Здесь он невольно предвосхищает книгу Шпенглера «Закат Европы», хотя к тому времени книга Шпенглера еще не была переведена на русский язык, и говорить о том, что Блок как бы испытал влияние Шпенглера, нельзя, он сам независимо пришел к этим идеям, и прежде всего он, чтобы распутать этот клубочек, надо сказать, что он различает культуру и цивилизацию.
Так же, как и Шпенглер, собственно говоря. Для него цивилизация – это финальная стадия развития культуры.
Да, это финальная стадия развития культуры на том этапе, когда культура начинает выхолащиваться, выдыхаться. И она превращается в потребление, в комфорт, в, так сказать, в тиражирование открытий культуры. Если культура – это творческое начало, да, то цивилизация – это вот такое буржуазное приспособление как бы к земной жизни. И самое главное, говорит он, что цивилизация пытается всегда так лукаво, жульнически приспособить стихию, заставить ее, так сказать, лить воду на свои колеса, сделать ее ручной, послушной, безопасной и так далее. А стихия всегда этому сопротивляется. Кстати, в этой статье он как-то сближает понятия стихии и культура. Если до этого он их разделял, вот, то здесь он считает, что вот стихия, она носительница культуры. Там в других статьях он не раз к этому возвращается, и много раз он об этом размышляет, в общем, вот.
И если позволите, я сейчас от себя иллюстрацию такую предложу нашим слушателям, чтобы просто нагляднее это было. Вы сказали о тиражировании. Я сразу вспомнила, ну, допустим, у нас расцвет эпохи гуманизма – это, скажем, Джоконда, Леонардо да Винчи, да? А то, что придет ей на смену в виде цивилизации – это, скажем, Энди Уорхол. И его вот эти работы с четырьмя портретами там той же Джоконды и или Мэрилин
вот
Монро, или
кого-то еще. Культура,
да, которая сама по себе, естественно, прорыв, но прорыв, который не производит...
Паразитирует. фокусирует на достижениях.
Да. То есть вот выхолащивание смыслов происходит, на их место приходит, вот это вот место содержания начинает занимать форма. Форма, безусловно, важна в искусстве, но когда только форма остается, а содержания уже нет, то это вот то, что там пост чего-то там, модернизм, да, во времена Блока об этом даже еще пока не думали, но он это уже предчувствует.
Да.
И вот это, конечно, поразительно, да.
Да, да. И вот, рассуждая в этой логике, в этой статье «Крушение гуманизма», он говорит, что мы наконец-то подошли к такому порогу, к такому рубежу, говорит он, когда дух культуры покинул цивилизацию, он его еще называет духом музыки, о чем можно отдельно сказать, да, этот дух культуры и дух музыки переместился, условно говоря, в народные массы. И что сейчас на историческую арену, если, так сказать, эпоха гуманизма – это была эпоха личности, индивидуальности и так далее, то теперь, говорит он, на историческую арену выходят народные массы, которые, по его словам, являются, как он выражается, носителями музыки. Ну, музыка вообще отдельная мифологема, концепт, так сказать, в понятийном аппарате Блока. Вот.
И дух музыки как такая стихия творческая, как творческое начало,
как творческое начало.
Да, константа в атмосфере, она обязательно есть, просто она может пребывать в разных формах.
Да, и здесь как бы истоки этой идеи, они в романтизме, там тут очень такая богатая родословная, но причем здесь варвары. И отсюда, так сказать, легко перебрасывается мостик к мысли о том, что он сопоставляет это с эпохой великого переселения народов, закат Римской империи, так сказать, и говорит о том, что вот когда-то великая античная культура точно так же выдохлась, потеряла дух музыки, и носителем музыки стали варварские массы, которые хлынули, да, вот с востока на запад, и дали то скрещение через вот эту вот, через катаклизмы, через потрясения, через войны и так далее. Здесь Блок оседлал своего любимого конька, он очень любит эту тему, вот это вот «пусть сильнее грянет буря», да, вот то, о чем мы говорили, да, и как бы эта эстафета музыкальная, это, так сказать, дух культуры, он переходит вот, как ни парадоксально и как ни страшно это звучит, переходит к этим самым варварским массам. И в статьях Блока действительно очень часто мы можем встретить вот эту тему, что несется вот эта колесница, он иногда ее отождествляет с гоголевской колесницей, вот этой вот тройкой пресловутой, или знаменитой, я не знаю, как лучше сказать, вот, и говорит о том, что если этой колеснице суждено нас раздавить и размазать, то пусть, туда нам и дорога. Здесь сразу вспоминается, как известный этот эпизод, как Маяковский встретил Блока, в его автобиографии он говорит, встретил Блока в дни Октябрьского переворота, вот, подошел, они разговорились, Маяковский его спрашивает, ну как, и Блок говорит, хорошо. И после паузы говорит, а у меня в усадьбе библиотеку сожгли. Вот. А Корней Чуковский тоже вспоминает подобный разговор, чуть-чуть в иной обработке, где Блок сообщает, что у него сожгли в усадьбе библиотеку, и при этом добавляет, туда ей и дорога. Вот. И, да. И вот здесь вот все, что мы сейчас говорим, да, оно помогает лучше понять, как Блок пришел в поэме 12 к тому, что соединил этих распоясавшихся красноармейцев и Христа. Но Христа ли – это отдельный, конечно, этап разговора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о поэме «12» Александра Александровича Блока и подбираемся с разных сторон к ее смыслам, в том числе пользуемся теми ключами, которые сам Блок нам дает. А дает он нам ключей, прямо скажем, немало. Если действительно внимательно прочитать статью «Крушение гуманизма» 1919, если не ошибаюсь, года, то, причем, как знаете, я студентам ее задаю, но они приходят с круглыми глазами, мы не поняли ничего. Ну, то есть приходится, вот знаете, как перевод с русского на русский делать, хотя Блок, мне кажется, он глубокий и тонкий мыслитель, и он действительно объясняет свое мироощущение. Понять его не значит с ним согласиться, повторю вашу мысль важную, да, Понять не значит согласиться, но во всяком случае попытаться найти хоть какое-то объяснение, что происходит с ним и что происходит в этом его поэтическом повествовании, которое мы знаем как поэму 12. А в статье «Крушение гуманизма» он перечисляет выдающихся людей: Петрарку, Боккаччо, Пико делла Мирандола, Ульриха фон Гутена, тех, кого мы называем гуманистами, людьми, способными в себе соединить самые разные отрасли человеческой деятельности. То есть они могут быть и поэтами, и мыслителями, и философами, там, и художниками, и какими-то точными науками при этом заниматься. Ну, одна фигура Леонардо да Винчи в этом смысле чего стоит. И вот в силу целого ряда процессов, проистекающих в человеческой истории, к рубежу 19-20 веков таких фигур не остается. Последними, Блок говорит, были Гёте и Шиллер. После них людей, способных вместить в себя вот этот божественный дух музыки, среди нас, художников, больше нет. Нет тех, за кем потянется вся культура. А значит, дух музыки, да, как влага в атмосфере, она может быть в виде дождя, в виде испарения из земли, в виде снега, в разных формах, да. Дух музыки, он будет искать себе другую форму существования. И вот тогда он перемещается, получается, действительно, вот в эти самые варварские массы, которые становятся созидателями по Блоку вот этой самой новой культуры.
Ну... Это вот такой рискованный и спорный тезис, но, как мы договорились, да, о том, что мы не спешим выяснить, где прав Блок, а мы стараемся расслышать его логику. Да? Вот. Да, он говорит, что гуманистическая культура постепенно утратила цельность, она раздробилась. Он говорит, что это началось с XIX века, а дальше она, чем дальше, тем больше, дробилась, распадалась на множество ручейков, каких-то течений, вот эти брызги, говорит он, да, как влага, которая была как бы соединительным неким веществом, цементом, объединявшим, да, вот единый дух, единый творческий дух гуманизма, да, она разлетелась на брызги, на мелкие какие-то струйки. Вот. И в результате, говорит он, здесь вот можно, конечно, немножечко, так сказать, порассуждать о том, какой смысл он вкладывает в понятие музыка и дух музыки.
Давайте.
Да. Вот иногда он это называет музыкой, иногда он это называет стихией, иногда он это использует какие-то другие образные выражения, иногда он говорит упругие ритмы, которые обязан слышать художник, поэт. Он говорит о том, что бытие ритмично, жизнь ритмична, и что дух эпохи, дух культуры, он как раз должен быть в согласии с этими ритмами. Едиными ритмами некими. Вот. И тот, кто способен слышать эти упругие ритмы, он настоящий художник. Дальше здесь нужно иметь в виду, что он как раз недавно прочитал работу Ницше «Происхождение трагедии с духом музыки», и он связывает дух музыки с духом трагизма. Он говорит о том, что историческая жизнь по сути своей трагична, и ничего с этим не поделаешь. Вот мы вчера с вами, да, говорили о том, что трагизм противоположен как оптимизму, так и пессимизму, и что для Блока трагическое мироощущение единственно подлинное и достойное мироощущение. Он говорит о том, что настоящий творец, художник должен быть чуток, должен слышать вот этот трагический ритм. И не бояться, не стесняться его. И здесь вспоминается другая его статья, которая называется «Интеллигенция и революция», где он прямо говорит, обращаясь к своим собратьям, интеллигентам, интеллигенции. Кстати, как Блок относился к интеллигенции, тоже отдельная интересная тема. Я по памяти, я, так сказать, не процитирую, а своими словами перескажу. Он говорит о том, вспомните, как мы любили эти звуки в концертных залах, в консерватории, как мы наслаждались этими звуками, там, слушали Скрябина, там, так сказать, и так далее. Так неужели же, говорит он, теперь, когда эти звуки выплеснулись из концертных залов на улице и площади, мы будем, так сказать, прятаться, забьемся в норку, заткнем уши, зажмуримся и будем сидеть дрожать. Нет, говорит он, если мы любим эту музыку, то как мы должны принять то, что вот, вот это та же самая музыка, которая звучала в концертных залах, теперь она в лице народных варварских масс выплеснулась на улицу, и надо иметь мужество, так сказать, лицом к лицу встретить вот эту реальность. Вот эту реальность. И в статье «Крушение гуманизма» он, по сути дела, вот приходит к выводу, что, по-моему, мы уже говорили, о том, что не следует бояться вот этой разрушительной силы, которая несет с собой вот эти вот варварские массы, которые хлынули на историческую арену. Он говорит о том, не нужно слишком дрожать и переживать, там, что что-то там вот будут разрушены какие-то дворцы, даже храмы, как это не ужасно слышать, да, статуи, шедевры и так далее, и так далее. Он говорит, гораздо важнее сохранить вот этот дух музыки, чем вот эти вот завершенные застывшие творения. Потому что если мы сохраним дух музыки, мы еще лучше создадим творение, да. А если мы сохраним только вот эти статуи, архитектурные сооружения и дворцы, но утратим дух музыки, то эти, так сказать, архитектурные сооружения и шедевры, они превратятся в мертвую оболочку, в симулякры, в ничто. Ну, он не говорит, конечно, слово «симулякры», но по логике так. Вот. И как бы вот вся его мысль движется в направлении того, чтобы не просто принять, но и оправдать вот этот хаос революции. Он идет к тому, чтобы как бы заранее благословить все, что под знаком, под именем революции, под знаменем революции совершится. В том числе, недаром, да, он там радуечную библиотеку сожгли, хотя она ему была очень дорога, он там двойственные чувства испытывает. Вот. Но он как бы заранее говорит, что все, что будет разрушено, сожжено, да, говорит, пусть этот всемирный пожар, как мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, да.
Мировой пожар в крови, Господи, благослови.
Вот, собственно. Да, и он как бы считает, что в этом пожаре сгорит все сгнившее, трухлявое и дряхлое. А все, что жизнеспособно по-настоящему и подлинно, оно не сгорит, оно, так сказать, выйдет из этого пожара обновленным, очищенным и воссияет еще ярче.
Вы знаете, какая мне здесь мысль приходит на ум? Конечно, очень сильная историческая параллель с эпохой варварских королевств, вернее, предшествующей вот становлению этих королевств, когда варвары хлынули на территорию погибающей Римской империи и захватили эти земли и смели действительно тот античный мир, который веками накапливал свою сокровищницу и культуры, и мысли, и в области юриспруденции, и в области дорожных работ, и архитектуры, и много чего еще. И вот, значит, эти варварские значит, племена, да, они теперь заняли некогда там, выдающиеся города с водопроводом и там, банями и всеми этими прочими цивилизационными благами. Но ведь мы знаем из хода этого исторического процесса, что параллельно с освоением вот этих новых земель варварские племена то тут, то там встречались, переживали и ну, рано или поздно принимали в себя Слово Божие. Благодаря отважным миссионерам, которые с риском для жизни, понимая происходящее, видя вот этот исторический процесс божественными вот этими очами, да, Господь им открывал, и они шли, понимая, как важно Слово Божие принести вот в эти племена. И наступает новая христианизация. Да, а может быть, даже и первая христианизация, потому что все-таки Римская империя, ну, да, понятно, что при императоре Константине там все это мы знаем, вот, но огромное количество земель, которые христианизированы, так и не были. А вот эти варварские королевства, они постепенно христианство принимают, вплоть до того, что Карл Великий чуть ли не христианскую империю собирается, да, учредить и объединяет там огромное количество земель, да, первый объединитель, первый прообраз Евросоюза такой. Вот, совершенно серьезно причем. А для людей, которые патрулируют революционный Петроград, и о которых Блок пишет в поэме «12», ключевая идея, или для тех, кто ими руководит, потому что эти-то они особо не рефлексируют, но для тех, кто ими руководит, коренная вот эта вот принципиальная идея состоит в том, чтобы вычеркнуть Бога из человеческой жизни, изгнать его, так, чтобы его духу даже, чтобы его не было, и на место Бога поставить советскую власть, самих себя, то есть, светлое будущее, то есть какого угодно идола, но лишь бы вот духа никакого от Христа в человеческом сознании не осталось.
Начну с того, что Блок в своих статьях действительно связывает конец античности, конец Римской империи с началом христианской эпохи. То есть для него вот это не просто великое переселение народов и начало варварского вот такого этапа истории, да, но для него это и начало великой христианской эры. Вот при всех, так сказать, резких выпадах Блока в адрес церкви, о которых мы говорили, да, он каким-то огромным уважением и почтением говорит об эре христианства, как о новой, абсолютно преображающей мир, вот такой силе, которая пришла в мир и сделала его другим. И здесь, среди прочего, звучит еще и такой оттенок, который Блок прямо не высказывает, но он как бы напрашивается, что античная культура была настолько уверена в своей полноте, завершенности, вот такой классической, такой своей какой-то самодостаточности, что ей труднее было вместить христианство, потому что античной культуре казалось, что у нее и так уже все есть, ей больше ничего не нужно. И как бы в подтексте у Блока звучит мысль, что варварскому миру сподручнее и легче было принять христианскую весть именно в силу вот этой свежести и молодости его мироощущения, в силу того, что вот этому, условно говоря, варварскому сегменту, да, вот, а у него не было вот этой самоуверенности, самодостаточности, некого почивания на лаврах, такого уверенности в том, что ты все постиг, все вместил и так далее, и так далее. Это одна сторона медали.
Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и вернемся к этому разговору, и вы расскажете о другом аспекте, на который Блок обращает внимание в этом процессе христианизации варварских,
конечно,
народов.
Конечно, да.
Напомню, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Николаевич Скляров проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня завершаем цикл бесед об Александре Александровиче Блоке. Буквально на пару минут, да, напомню, прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня, продолжаем разговор о Блоке и завершаем сегодня цикл бесед об Александре Блоке. В фокусе внимания у нас поэма «12». В связи с ней, напоминаю, мы рассматриваем статью «Крушение гуманизма», написанную Блоком в 1919 году. Блок очень интересный публицист, помимо того, что поэт, да, если кто-то, может быть, об этом не знал, обратите внимание, да, хотя статья «Интеллигенция революции», она такая нашумевшая. Но мы сегодня другой текст держим в поле зрения, в первую очередь, да, это статья «Крушение гуманизма», где Блок проливает свет, собственно, на то, из чего складывается вот это парадоксальное мироощущение спасительности страшных революционных событий. Почему он их видит так? И почему во главе 12 красногвардейцев, 12, апостолов, да, по его ощущению, он ставит Христа. Как это все возможно? Так, Олег Николаевич, я вас прервала, прошу прощения. Продолжите, пожалуйста, в чем второй важный аспект, да?
Дело в том, что здесь, говоря обо всем этом, нельзя не сказать о духе утопизма и утопичности, вообще присущих этой эпохе, этому поколению, и мы вынуждены это признать, присущих самому Блоку. Вот во всей этой, так сказать, его идее, так сказать, выхода на историческую арену варварских масс, ее правоты, то, что она переняла дух музыки и так далее, и так далее. Вот, безусловно, есть своя логика, но глубокий анализ, да, вот всех этих тенденций показывает, да, что все-таки Блоку было свойственно во многом утопическое восприятие вот этих всех процессов, в том числе и революции. Недаром мы упомянули варваров, да, и я бы сказал, вот переходя уже непосредственно к разговору о поэме «12», да, что в процессе создания этой поэмы, в процессе написания ее, в сознании Блока как бы вот эта его утопия, такая очень величественная, красивая утопия, она столкнулась и вошла в конфликт с непосредственным художническим чутьем, вот с такой подлинной поэтической интуицией. И то, что у него получилось в поэме «12», мне кажется, это вот результат этого конфликта, этого столкновения. Потому что действительно им владела идея, мы помним, он неоднократно то так, то сяк, то прямо, то косвенно говорил о том, что, да, вот революция – это, так сказать, промысел Божий, что она совершается по воле Божией, что это вот спасительное, так сказать, новое небо и новая земля, спасительное преображение, очищение и так далее, и так далее, и так далее. Эта идея им владела, но во многом эта идея была все-таки рассудочной и утопической.
На месте нового неба и новой земли у нас колхозы «Новый путь» вот, и «Новая жизнь»,
вот,
которые вообще лишали людей личностного начала.
Вот, да, но поскольку эта идея им владела, то он так или иначе соскальзывал в этот желобок, в эту колею, и нет ничего удивительного, что поэма «12» заканчивается так, как она заканчивается. Вот, но когда мы читаем и саму поэму, и вокруг нее, и отзывы, и суждения самого Блока о поэме, его рефлексию над этой поэмой, у меня, по крайней мере, возникает такое ощущение, что вот произошло вот это вот столкновение, о котором я сказал. С одной стороны, рассудочная, утопическая вот эта идея, которая владела сознанием Блока, что нужно поставить во главе всего вот этого кровожадного, страшного и жуткого, да, вот процесса, поставить Христа, да? А с другой стороны, такое ощущение, что как будто вот в концовке, в финале поэмы у него дрогнуло перо или дрогнула рука. И когда мы дочитываем, да, до конца, вот тут действительно многие на этом запинаются, спотыкаются и говорят о том, что вот этот персонаж, названный Христом, да, персонаж, которого Блок называет Христом, он не очень-то и похож на Христа. И такое впечатление, что и сам Блок в какой-то момент засомневался, что Христос ли это? И вообще здесь не до конца понятно, что он имеет в виду, когда говорит, что вот «к сожалению, Христос», его знаменитая фраза, «к сожалению, Христос», да? «А должен быть другой», говорит он, «другой с большой буквы». Вот на эту тему очень много говорил, сказано и написано и так далее. Что значит «другой»? Здесь можно понять по-разному. Можно понять так, что вот, дескать, он как бы вынужден признать, что все-таки Христос, а другой кто другой? Но самое простое объяснение, которое приходит на язык, это антихрист, да, другой. И одна из возможных интерпретаций такая, что поскольку все события, которые описываются, да, они логически требуют не Христа, а антихриста. То есть то жуткое, страшное, кошмарное, что описывается в поэме, да, оно скорее соответствует антихристову началу, чем христианскому. Вот, и поэтому логичнее и закономернее было бы, если бы это шествие действительно возглавил антихрист. Это одно из прочтений, одна из интерпретаций. Да. Другие версии, догадки, которые иногда звучат, так сказать, как бы говорят о том, что вот, дескать, Блок воображал себе вот это высшее божественное существо как-то иначе, а то, как он его описывает в своих письмах иллюстратору поэмы, художнику Анненкову, вот, он как-то очень странно описывает Христа, он, когда он ему говорит, как должны выглядеть вот эти иллюстрации к поэме, он говорит, что Христос должен быть изображен таким маленьким каким-то, чуть ли не сгорбленным, вот. Для меня это до сих пор загадка, почему так? И потом с кровавым флагом. Здесь действительно вопросов больше, чем ответов. И тут, говоря об этом, поневоле приходится вообще сказать два слова о жанре и о поэтике этого произведения вообще. Вот, мне кажется, один из интересных вопросов, на который хочется ответить, звучит ли где-то в этой поэме вообще голос самого Блока?
Да, хороший вопрос.
Есть ли он там вообще?
Там что угодно есть. Там марш, угодно. Частушки, плач и... А где?
Да.
Где, собственно,
автор? То есть автор? Мы слышим этот голос этой стихии, такое ощущение, что автор дает слово этой уличной, вот этой разгулявшейся стихии, да, и действительно, да, вот там и частушка, и городской романс, и какие-то блатной фольклор, и здесь можно вспомнить, да, что... Сам-то Блок никогда не читал, ни разу, да, на своих выступлениях никогда не читал публично со сцены поэму «12». Но читала, так сказать, его супруга Любовь Дмитриевна Менделеева, и он, стараясь добиться от нее максимальной адекватности, так сказать, декламирования этой поэмы, он заставлял ее слушать выступление шансонье Михаила Савоярова, который пел куплеты как бы в таком прикиде вора, бандита, вот такого вот криминального элемента. И Блок добивался того, чтобы Любовь Дмитриевна читала эту поэму в этой тональности.
Говорят, было ужасно. Что да. Она как-то металась по сцене,
да,
что-то
да,
там
да,
на фальцет срывалось,
да.
В общем, как-то...
Да. Почему это важно для нас? Вот то, что он добивался того, чтобы это звучало с приблотненной интонацией вот такой. Это наводит на мысль, да, что в поэме «12» мы видим и слышим как бы не блоковское видение событий, да, а как бы образ этих событий с точки зрения вот такого вот разухабистого, распоясавшегося, да, вот такого криминального некоего субъекта. Вот. И это, конечно, заставляет совершенно иначе посмотреть, так сказать, и на саму поэму, и на ее прочтение. Например, Виктор Шкловский, замечательный критик, литературовед, прекрасный, да, он вообще считал, что с ним, правда, не соглашались, но он считал, что поэма «12» – это ироническая поэма. Ироническая поэма. Есть еще точка зрения, согласно которой поэма «12» – это так называемый сказ в эхенбаумовском смысле, что это вот как бы Блок не свой взгляд дает на события, да, а как бы от лица некоего персонажа, ну, как это практиковал, мы знаем, Синявский, когда писал под псевдонимом Абрам Терц в «Прогулках Пушкина» там и так далее. Это практиковал Гоголь прекрасно, когда давал слово рассказчику вот, «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и так далее. И вот есть такая точка зрения, что это вот такой сказ, что Блок как бы за кулисами. Блок всего лишь архитектор этого текста, но он не повествователь, он не лирический герой. Он, кстати говоря, сам термин «лирический герой» появился в литературоведении применительно к Блоку. Тынянов впервые употребил этот термин, именно имея в виду Блока. Вот. И если это так, правда, тут есть известный телеэфир с Игорем Волгиным «Игра в бисер», где там ведущие ученые обсуждают поэму «12». Вот, и там один из участников этого обсуждения высказывает такую мысль, что да, он говорит, что до определенного момента звучит разноголосица, вот эти голоса улицы там и так далее, но начиная с какого-то момента, ближе к финалу, все-таки мы скорее слышим какой-то авторский монолог. И вот эти последние, пресловутые последние строчки, да, такое впечатление, что их произносит все-таки автор. Вот. Что, конечно, только добавляет некоторой нам растерянности и таинственности вот по отношению к этому финалу.
Вы знаете, для меня в связи со статьей как раз «Крушение гуманизма», где Блок своим мироощущением делится, несколько иначе это выглядит. И мне как-то даже, знаете, казалось, что начинаю понимать, про что поэма 12, поскольку ведь если вот этот самый дух музыки, носителями которого теперь стали вот эти вот красногвардейцы, 12 человек, и же с ними, прям скажем, да, то есть вот эти варварские массы, хлынувшие на улицы по Блоку, да, и теперь вот принесшие с собой вот этот дух стихии, вот этот самый дух музыки. У духа музыки ведь божественное начало. Это же то, из чего творится мир. А у творчества начало только одно – это творец. Поэтому он с ними, с одной стороны, а с другой стороны, Господь, даже когда люди его распинают, все равно остается с людьми, даже с теми, кто в него стреляет, даже с теми, кто его распинает. Поэтому для меня вот, и с одной стороны, вот этот аспект, с другой стороны, связанный с верностью Христа людям, проливает свет, и, в общем-то, ну, это то, как я прочитываю эту поэму, и то, как вижу ее финал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Друзья, напоминаю, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олег Николаевич, ну, на истину в последней инстанции, естественно, я никоим образом не претендую.
Конечно. Очень интересная мысль, да. Там ведь еще немаловажно, что красноармейцы не могут понять, кто идет перед ними с этим кровавым флагом. И они там кричат, пытаются понять, кто это, и даже стреляют. И вот здесь, если вдуматься вот в этот мотив, да, что они стреляют в Христа, то это тоже привносит вот какую-то еще одну вот такую очень важную линию, да? Действительно, получается вот такое как бы
многоголосие,
многосмысленный такой образ. Ну, дух музыки, вот если вернуться к этому, да, дух музыки. Блок ведь понимает это как дионисическое начало. Если вернуться, да, к истокам этой терминологии, у Ницше там произведение искусства рождается из встречи и взаимодействия двух начал – дионисийского и аполлонического начала. Вот. Блок многократно как-то так в своих статьях несколько как бы презрительно или пренебрежительно отзывается об аполлоническом начале. Вот мы когда сравнивали Блока с Пушкиным, как бы вот Пушкин – это воплощение такого аполлонического начала. Да.
Давайте на всякий случай расшифруем. Аполлоническое начало у нас восходит к античному богу Аполлону, богу солнца, собственно говоря.
Который в то же время как бы ассоциировался с гармонией, грацией, равновесием, упорядоченностью и так далее.
А дионисийское начало – это…
Соответственно.
Вакханалия, радость, даже опустим слово «радость», да.
Опьянение, экстаз, упоение и безудержное как бы вот порыв и так далее, и так далее, и так далее.
Восходящий к Богу вина.
Стихи, восходящий к Богу вина и веселье, да. Вот. И, соответственно, значит, Блок неоднократно довольно пренебрежительно отзывается о аполлоническом начале. Так он, например, в статье «Стихия и культура» говорит о такой вот размеренной, мирной, спокойной, обыденной жизни, как о муравейники, или, как он выражается, аполлиническом сне. Аполлинический сон, он говорит, что вот людям свойственно, широким народ, здесь нужно осторожно слово «народ» произносить.
Потому что народ – это тоже очень народ, важная категория.
Да, народ – это очень, тоже очень важная категория. Он говорит, что нам всем свойственно вот так вот, как муравьям, что-то там такое, не задумываясь о том, что в любой момент огромная лапа неведомого зверя наступит на наш муравейник, и он тут вспоминает землетрясение в Италии, комету, которая там летит, так сказать, гибель Титаника и так далее. Вот. И вот такое пренебрежительное отношение к аполлонизму. Но в статье, в поздней статье «Свое назначение поэта», по сути дела, это речь, которую он произнес на пушкинской годовщине, он как бы отчасти пересматривает эти свои взгляды, и он воздает должное аполлоническому началу. Вот мы с вами уже говорили о том, что постепенно Блок к концу жизни своей двигался вот к этому синтезу, к этой трезвости, к этой ответственности и так далее. И он говорит о том, что все-таки призвание поэта и предназначение поэта – это обуздать стихию и превратить хаос в космос, то есть в прекрасный порядок. Вот. И возвращаясь к поэме 12, да, мы сказали о том, что он здесь как бы его рассудочная утопия приходит в противоречие с художническим чутьем. И мне иногда кажется, что Блок сам не до конца понял, что он, так сказать, как много смыслов он вложил в концовку этой поэмы. И действительно, здесь вот с одной стороны, да, вот это как бы такое нелогичное появление божественного начала там, где ему вроде бы не место, а с другой стороны, как вы очень справедливо заметили, да, что Спаситель всегда там, где больно, где страшно, где страдания. Спаситель, как мы знаем и веруем, да, в то, что он даже спустился в ад, да, чтобы вызволить погибающих, да, и Спаситель всегда со страждущими, да, Спаситель всегда как бы не дистанцируется от страданий человеческих, и в этом смысле как бы невольно возникает ощущение, что есть какая-то своя логика в том, что вот посреди всего этого разгула, да, изображенного в поэме 12, Христос, он не где-то далеко, да, вот так вот отвернувшись и дистанцируясь от всего происходящего, да, а что он все-таки в гуще этих событий, потому что он в гуще трагедии, да, потому что Голгофа – это трагедия. Другое дело, так сказать, ведет ли он этих красноармейцев, да, или он все-таки противится им? Следуют ли они за ним, или они стреляют в него? Да?
Они стреляют в него, об этом Блок пишет открытым
текстом, при этом,
кстати.
Да, но при этом они не понимают, в кого они стреляют. Да. Они стреляют вслепую, они стреляют в пустоту, они не знают, кто там. Один из самых интересных моментов там в финале, что красноармейцы его не видят. То есть повествователь видит, а красноармейцы не видят этого Христа, да, условно говоря, Христа, как его называет Блок. И они видят только, как полощется этот флаг, причем названный кровавым, да, и они стреляют, Вот. И действительно здесь, возможно, Блок, сам того не зная, сумел сказать что-то такое, чего не предполагал говорить. Сумел выразить в концовке этой поэмы какие-то такие смыслы, о которых, может быть, рассудком и не задумывался. Но мы знаем, да, что процесс творчества – это во многом интуитивный процесс. Да? И то, что он рассудком об этом не задумывался, да, вовсе не означает, что он интуитивно не ощущал вот необходимость этого образа. Потому что вот это то его известное чувство, что вот должен здесь быть Христос. Он в какой-то момент, я почувствовал, что он должен быть здесь.
Причём,
да?
Знаю, должен быть другой,
да.
Но чувствую, что должен быть Христос, что там Христос,
вот.
И это фиксирую.
Да, да.
Честно.
То есть он так и не смог, мне кажется, Блок сам до конца отрефлексировать вот этот образ, да, но потенциально, мне кажется, вот этот образ в конце поэмы, он потенциально допускает и в том числе и вот такие прочтения, о которых мы сказали. То есть Христос в гуще человеческой трагедии. Христос, который не покинул людей, не бросил их умирать, не отвернулся, да, а приходит в самую гущу трагедию, чтобы даже вот с такими людьми, грешными и так далее, быть вместе.
При том, что они снова и снова расстреливают его,
да.
А Довлатовская, помните, гениальная формулировка: одно дело, что автор хотел сказать, другое, что сказал, третье, что сказалось. Вот мы, уже больше ста лет спорим, что же там Блок имел в виду, при том, что в этом случае это некорректно действительно поставленный вопрос, что хотел сказать автор. Когда автор хотел что-то сказать, он брал и говорил.
Это не только Довлатовская мысль, это уже, так сказать, аксиома литературоведения.
Совершенно верно. Но, конечно, когда мы открываем эту поэму, гениальность самого стиха, она заставляет, знаете, как затаить дыхание. Ты открыл сейчас вторую часть. Вот это же марш настоящий. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Винтовок черные ремни. Кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка. Примят картуз. На спину пнада. Бубновый туз. Рэп начался, да?
Да-да-да.
Свобода, свобода. Эх, эх, без креста. Тра-та-та. Это ж, это вот гениальные стихи. Совершенно
не
гениально.
Поспоришь.
Да. На спину пнада бубновый туз, имеется в виду, что они вообще-то каторжане.
Да.
Да, они все сидельцы, они все преступники, уголовники, выпущенные вот этой революционной волной на свободу. Что они принесли с собой в этот Петроград? Что, да, что у них внутри, то они и принесли. Вот на спину пнада бубновый туз. Неудивительно, что один из них, застав свою любовницу с другим, берет ее и убивает. А потом...
Хотя он целился в...
Да, целился...
Не в нее.
Целился в Ваньку, убил Катьку.
Да.
А потом кусает локти. Ой, вы молодцы, честные, эту девку я любил. А ему что на это говорят? Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжели будет бремя нам, товарищ дорогой.
От чего тебя упас золотой иконостас?
Вот именно, да. Что ты там развел тут сопли, да? Ну-ка быстро соберись тряпкой и пошли, пошли грабить дальше. Вот, это ж... А у человека все разрывается внутри. И Христос-то ведь и с ним тоже.
Да, в этот момент, когда совесть заговорила, совесть зашевелилась внутри, Христос с ним.
Да, это...
По большому счету.
И то, что Блок вот прописывает эти ходы, вот эти движения души. Это
конечно,
же, это же очень
конечно.
Важно.
И при этом же мы все время помним, что вот эти возгласы «пальнем-ка пулей в Святую Русь» это не голос автора, да?
Конечно.
Это вот та жуткая разноголосица этой варварской действительности, которая вырвалась, как из ящика Пандоры. Вот. И, значит, кстати, интересный вопрос. Насколько поэма «12» по стилистике своей характерно для Блока, насколько Блок здесь в своей стихии, потому что есть такое мнение, что он здесь вообще не похож сам на себя, что стиль поэмы 12 разительно отличается от всех остальных его стихов.
Ну, в общем, да. Так и есть, конечно. Отличается, и если мы вспомним там какие-нибудь его стихи о прекрасной даме или ту же незнакомку, или, ну, в общем, даже там, не знаю, поэму «Соловьиный сад» или что-то еще, они вполне лиричны, стихи очень по ритму выверены. А здесь то марш, то трамвай клокочет, то что-то еще. И ведь он быстро эту поэму написал. Он ее как будто бы услышал и зафиксировал.
Ну, считается, что за 3 дня, да. Потом, правда, он ее подредактировал в январе и уже опубликовал, да, очень быстро. И сразу вспоминать, сегодня я гений, да, и то, как он говорил, что он писал ее в состоянии какого-то непрерывного наития, непрерывного экстаза, на одном дыхании. Вот. И говорит, что в процессе написания, да, и некоторое время после он как будто слышал какой-то гул, какой-то шум, как он сам это объясняет, как бы шум вот этих вот грандиозных исторических, геологических разломов, которые как бы происходят, да, вот сейчас в эти дни в стране и в мире.
Вы знаете, мне почему еще кажется, что все-таки Блок очень честен, когда видит. То есть перед собой самим честен, не лукавит, не для красного словца, и тем более не для рифмы, да, ставит фигуру Христа впереди, а действительно видит это так, это созвучно его мироощущению. Потому что как только он вот прозрел, как только он увидел, к чему этот страшный Октябрьский переворот по-настоящему привел, когда он увидел гражданскую войну, он, как говорят, да, что вот он в речи о Пушкине, да, привел такое, как это сказать, такую метафору, да, что Пушкина убила не пуля Дантеса, Пушкина убила отсутствие воздуха. И вот он тоже сам умирает от отсутствия воздуха. То есть у него воздух кончается в этот момент. Как только он прозревает, как только он понимает, что там происходит на самом деле. То есть вот у него вот это его было мироощущение честное, изложенное в поэме «12», а потом раз, и он видит... И он видит, что там на
Самое страшное, как он прямо и косвенно признавался, что после революции он перестает слышать эту музыку.
Да.
Все звуки исчезают. Да. Вот пока писал поэму, и некоторое время после он их слышал, и потом как будто оглох. И вот эта музыка, она навсегда для него пропала, исчезла. И это заставляет вспомнить вот такой мотив его творчества, как бы вот это... Боязнь, которая сквозит, звучит во многих его стихах, боязнь подмены. Боязнь подмены. Здесь вспоминается из раннего лирики: «Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном, предчувствую тебя, весь горизонт в огне и ясен нестерпимо». И дальше: «Но я боюсь, изменишь облик ты». И вот этот страх, что... Тот сияющий образ, которого он так ждет, приближает, предчувствует, стремится к нему, окажется совсем не тем, а своей противоположностью. То есть, условно говоря, не ангелом, а демоном. Вот. И вот в эти первые годы советской власти, когда Блок вроде бы, так сказать, по инерции пытался сотрудничать с новой властью, принимал активное участие, да, во всем этом, он начинает задыхаться, и действительно у него накапливается вот это ощущение, что произошла подмена. И как бы завершая разговор о Блоке, мне хочется вспомнить его стихи из поэмы «Возмездие», вот, которые, мне кажется, указывают тот вектор, вот, в направлении которого двигался Блок в своем развитии, который как бы суммирует все, что мы до этого говорили. Известные строки: «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица, но ты, художник, твердо веруй в начало и концы, ты знай, где стерегут нас ад и рай. Дано тебе единой меры измерить все, что видишь ты, твой взгляд да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен». У нас любят цитировать вот эти последние две строчки, но я бы даже не на них акцент сделал, да, а вот на этот императив: «Твой взгляд да будет тверд и ясен». Это вот то, к чему, мне кажется, Блок шел, так сказать, и необходимость чего, и ценность чего он всей своей душой чувствовал.
Огромное вам спасибо за этот разговор, Олег Николаевич. Мне кажется, что вы сегодня помогли тысячам людей, которым экзамен предстоит сдавать, или помогать кому-то сдавать экзамен, да, и прочее. Потому что как относиться к этой поэме, как ее понять? Благодаря вам. У нас теперь есть инструменты. Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Мы завершаем цикл об Александре Блоке. Ставим многоточие. Прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».